Приветствую вас, друзья. Сегодня мне хотелось, чтобы мы вместе вам прочитали слово из Ветхого Завета, обратились к ветхозаветной истории. Вы помните, что неделю назад мы уже говорили о жизни царя Саула. Это был первый царь народа израильского, и тогда вот такая первая тема, первая проповедь на эту тему была такая, что мы говорили о неисповедимых путях Господних. Что вот так неожиданно человек по имени Саул стал царем, и это было очень неожиданно, он где-то не готов был к этому и так далее. И мы говорили, что есть многие вещи в жизни людей, даже людей верующих, которые, как-то случаются, мы не можем дать им объяснений. Мы часто говорим, Господни пути неисповедимы, да? Такая была тема. И сегодня мне хотелось вот продолжить размышления о жизни царя Саула. Я назвал так условно тему сегодняшней проповеди «Испытание властью». «Испытание властью», хотя мы увидим, что разные были периоды в жизни Саула. Вот вы знаете, иногда нам хочется как-то вот людей характеризовать какой-то одной краской. Или это положительный герой, или это отрицательный герой. Или он плохой, или он хороший. Но вот чаще всего в жизни бывает как-то немножко сложнее. Один и тот же человек в каких-то ситуациях поступает хорошо, позитивно, по-доброму, нравственно, да. И в других ситуациях он, к сожалению, порой поступает недостойно. И библейские описания библейских героев нам даны для того, чтобы мы, видя их жизнь, изучая их жизнь, стремились подражать всему доброму, что там есть, да, и наоборот уклоняться, предостерегаться от того негативного, что встречалось в жизни библейских героев. Как вот сегодня Александр Иванович уже говорил, что есть там народы более доброжелательные, да, вот нам есть на кого равняться, по крайней мере, на испанцев, да, вот есть, может быть, народы еще более такие сухие, равнодушные какие-то или, не знаю, грубые, по-разному, на которых не нужно нам равняться, сказал Александр Иванович. Итак, мы читаем текст Писания, 1 книга Царств, 13 глава, 1-14 стихов. Довольно большой отрывок. 1 книга Царств, 13 глава, 1-14 стихов. «Год был по воцарении Саула, и другой год царствовал он над Израилем. Как выбрал себе Саул 3000 из израильтян, 2000 были с Саулом в Михмасе и на горе Вифильской, 1000 же была с Иоаннафаном в Гиве Вениаминовой, а прочий народ отпустил он по домам своим. И разбил Иоаннафан охранный отряд филистимский, который был в Гиве, и услышали об этом филистимляне». А Саул затрубил трубой по всей стране, возглашая, да услышат евреи. Когда весь Израиль услышал, что разбил Саул охранный отряд филистимлян, и что Израиль сделался ненавистным для филистимлян, то народ собрался к Саулу в Галгал. И собрались филистимляне на войну против израильтян, 30 000 колесниц и 6 000 конницы, и народа множество, как песок на берегу моря. И пришли и расположились станом в Михмасе с восточной стороны Бефавена. Израильтяне, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах и ущельях, и между скалами, и в башнях, и во рвах. А некоторые из евреев переправились за Иордан в страну Гадову и Галаадскую. Саул же находился еще в Галгале, и весь народ, бывший с ним, находился в страхе. И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом, а Самуил не приходил в Галгал, и стал народ разбегаться от него. И сказал Саул: «Приведите ко мне, что назначено для жертвоприношения, для всесожжения и для жертв мирных», и вознес всесожжение. Но едва кончил он возношение всесожжений, вот приходит Самуил, и вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал: «Что ты сделал?» Саул отвечал: «Я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе. Тогда подумал я: теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не упросил Господа, и потому решился принести всесожжение». И сказал Самуил Саулу: «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа, Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царство твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». Аминь. Вот такой текст Писания, и он описывает один такой отрезок, один эпизод из жизни царя народа израильского, первого царя Саула. И вы знаете, вот вообще испытания могут быть разными. Иногда, когда идет речь, чаще всего, когда идет речь о испытаниях, то мы подразумеваем, ну, испытания каким образом? Испытания трудностями, да, болезнью испытания, испытания безденежьем, испытания какими-то, может быть, трудными жизненными обстоятельствами, да. И, как правило, когда мы, вот, идет речь о испытаниях, то мы сразу думаем о чем-то таком вот, ну, трудном, таком, негативном, тяжелом. Но более наблюдательные люди говорят о том, что испытания могут быть и другого характера. Бывают испытания, если так можно сказать, благословением, или испытания богатством, испытания хорошим здоровьем, испытания карьерным ростом, испытания даже, может быть, ну, даже счастливыми семейными отношениями. И бывает так в жизни, что человек выдерживает испытания, ну, какими-то трудными обстоятельствами, но когда наступает другой период и приходит в его жизнь испытание какими-то добрыми обстоятельствами, хорошей жизнью, да, вроде как есть такое выражение, наконец-то жизнь налаживается, да, и вот в этот момент человек духовно теряет бодрствование, человек как-то, человек верующий начинает терять веру и так далее, и так далее, и так далее. То есть испытания бывают разными, разного рода. И вот в жизни Саула тоже были разные испытания. Какие-то он выдерживал, какие-то нет. И я хотел, чтобы мы вот сегодня говорили на эту тему для того, и размышляли о Сауле для того, чтобы, вот как бы смотря на этот библейский образ, мы делали мостик к себе. Ну, прежде всего, как-то так вот анализировали, какой сейчас у меня период. Если это период испытания, то чем меня Бог испытывает? Испытывает трудностями или испытывает благословением, испытывает успехом или испытывает поражением. И как мне это испытание преодолевать, как мне его превозмогать, как мне проходить через это испытание, чтобы в конечном счете оказаться победителем. Вот это так как бы цель проповеди, чтобы мы были более мудрыми, были более такими, знаете, трезвыми, были более бдительными, чтобы любое испытание, которое на нашу долю выпадает, посылает Господь, чтобы мы могли его с честью, достойно с Господом пережить, выдержать и преодолеть. Итак, давайте мы сейчас немножечко еще раз вернемся и посмотрим начало царствования Саула. Начало царствования Саула. Мы уже говорили неделю назад о том, что вот это, так сказать, царство, эта корона, образно говоря, свалилась неожиданно на Саула. Да, он был из не очень бедной семьи, да, он был красив, да, он был высокого роста, он был, похоже, послушный сын своего отца, все это так, но далеко не каждый юноша высокого роста, красивый, статный, из такой, ну, достаточно обеспеченной семьи, является достойным кандидатом на такой вот высокий чин в государстве, тем более на такой, на царскую, так сказать, позицию, да. И, конечно, когда Бог избирал Саула, то он, ну, не смотрел на высоту Саула, да, не смотрел на его красивое лицо, на его статную осанку, но, по всей вероятности, Бог видел в этом юноше какие-то более ценные качества, качества его характера. Может быть, он увидел какой-то особый такой его ум аналитический, который необходим для государственного деятеля. Может быть, видел, что этот человек волевой достаточно, достаточно мужественный, что какие-то еще черты характера Бог видел в этом человеке, и он избрал его и повелел своему пророку, человеку Божьему Самуилу, чтобы тот пошел и помазал Саула на царство и провозгласил его первым царем народа израильского. И я хотел бы, чтобы мы, вот, смотря на, так сказать, жизнь раннего Саула, если так можно сказать, на, его, на начало царствования Саула, ну, по крайней мере, таких четыре увидели очень, ну, позитивных, таких очень хороших моментов в его характере, в его душе. Итак, первая черта, которая такая позитивная, хорошая, которую мы видим в Сауле, это то, что он, знаете, очень так реалистично, честно, искренне себя оценивал. Вот это очень важно, когда человек умеет себя, ну, как-то реалистично оценивать. Плохо, когда человек переоценивает себя, но и плохо, когда человек недооценивает себя, когда он просто говорит, ну вот я никудыш, у меня ничего не получается, вообще я ни на что не способен, и я такой неудачник, это тоже плохо. Ну и плохо, когда человек говорит, да вот я все могу сейчас запросто, а на самом деле он не все может, только, так сказать, делает вид. Но вот у Саула была вот эта реалистичность, и было определенное вот такое вот понимание себя. Вот смотрите, когда в первой книге Царств, 9 главе, мы видим, когда Самуил по повелению Господа избирает Саула царем, вот мы читаем 9 глава с 20 стиха, Самуил говорит, «И кому все вожделенное в Израиле, не тебе ли и всему дому отца твоего?» И отвечал Саул и сказал, «Не сын ли я Вениамина, одного из меньших колен Израилевых? И племя мое, не малейшее ли между всеми племенами колена Вениаминова? К чему ты мне это говоришь?» То есть он очень реалистично оценивал. Мы знаем, что в Израиле было 12 колен, 12 таких как бы, таких родов, да. Какие-то были более многочисленные, какие-то были менее многочисленные, какие-то где-то было много воинов, много мудрых мужей, может быть, более богатых людей, да. Там, может быть, у Гада, там, или у Иуды, или там еще у кого-то. Но Саул понимал, что он из маленького колена. Это одно из колен народа израильского, но это маленькое колено. И дом отца его, он не такой значительный. Он не какой-то такой особенный, там, почтенный, какой-то там, может быть, первый в роду, да. То есть он умел очень реалистично оценить, очень, как бы сказать, посмотреть правде в глаза. Это очень хорошее качество, когда мы умеем вот реально посмотреть на себя, реально посмотреть на окружение. И это помогает нам и в жизни, и в семье, и в работе, на всяком месте. Вот эта положительная черта была у Саула. Вторая положительная черта, которая была у Саула, он был достаточно смиренным и скромным, по крайней мере, в начале своего пути. И мы это можем проиллюстрировать, если мы перевернем страничку, откроем 10 главу. В 10 главе описывается, как, вот в 9 главе описывается, как Самуил, можно так сказать, тайным образом отозвал Саула, помазал его на царство, и об этом никто не знал. Более того, даже когда Саул вернулся домой, и дядя его позвал, брат отца, и сказал, а ты, я там слышал, видел пророка Самуила, там, что он тебе говорил? И Саул рассказал только то, что Самуил сказал, что ослицы нашлись. Это вот для тех, кто помнит прошлую проповедь или помнит эту историю, да. Но написано, что он не сказал, что его на царство помазали, да. Он мог бы прийти такой сияющий, ну, простите, там, ногой дверь открыть, все, я теперь царь, мне вот сам пророк Самуил помазал на царство по пророчеству Божьему, я вот теперь, так сказать, царь, и, так сказать, мог бы якать там как-то уже начинать входить в роль, но он этого не сделал. И мы видим в этом раннем Сауле, в молодом Сауле, смирение и скромность. Смотрите, с 19 стиха, 10 главы мы читаем. «Когда пришел Самуил, собрал всех израильтян и сказал, что сейчас я вам провозглашу царя». И вот и нужно было найти этого человека. Да? И вот смотрите, мы читаем с 19 стиха 10 главы. «Итак, предстаньте теперь пред Господом по коленам вашим и по племенам вашим. И велел Самуил подходить всем коленам Израилевым». Там какой-то, видно, был жребий, какой-то знак от Господа. «И указано колено Вениаминово. И велел подходить к колену Вениаминову по племенам его». И указано племя Матриева, и приводит племя Матриева по мужам, и назван Саул, сын Кисов, и искали его, и не находили. И вопросили еще Господа, придет ли он сюда? И сказал Господь, вот он скрывается в обозе. И побежали, взяли его оттуда, и он стал среди народа, и был над плеч своих выше всего народа. И сказал Самуил всему народу, видите ли, кого избрал Господь? Подобного ему нет во всем народе. Тогда весь народ воскликнул и сказал, да живет царь. То есть мы видим в раннем, в этом юноше, Сауле, вот это прекрасное качество смирения и скромность. Да? Он знал, что Самуил собирает народ, чтобы провозгласить царя, и он прячется в обозе, смущается. Есть у него вот это понимание, кто я такой, да? Как я буду править этим народом. И уже когда снова, можно сказать, вторично, публично, да, публично пророк Божий как бы вызвал его, поставил, сказал, вот царь, да, тут уже как бы некуда было отступать, и он принимает вот это вот, как иногда говорят, бремя власти, да. Вообще к власти у людей разные отношения. Как правило, те люди, которые находятся внизу общественной пирамиды, они, многие из них, как бы, знаете, ну, завидуют власти, как-то ревнуют и говорят, ну, вот им хорошо, вот как они там, что хотят, то делают, какие хотят, законы принимают, уже живут там почти при коммунизме, да, на каких они машинах ездят, какие приемы, весь белый свет они облетали, да, и, в общем, все для них, и вот там им закон не писан, и так далее, и так далее. То есть, как бы, такое отношение к власти. Но те люди, которые более, ну, не знаю, мудры, что ли, более наблюдательны, более проницательны, я бы так сказал, да, или те люди, которые сами, ну, каким-то образом, какой-то властью обличены, может быть, какой-то мелкий чиновник, какой-то начальник небольшой, он начинает понимать, что власть сопряжена не только с привилегиями, но и с огромной ответственностью. С огромной ответственностью. И это не просто быть на этой вершине власти. И особенно, если это человек честный, порядочный, да, то быть во главе, быть на вершине власти очень и очень непросто. И мы не знаем, что было в сердце Саула. Может быть, он понимал вот эту великую ответственность, это определенное бремя власти, и он как-то вот прячется, скрывается. Третья положительная черта, которую мы находим в Сауле, вот в этом раннем юноше Сауле, да, это его определенное благородство. Благородство. Вот недавно тоже Александр Иванович эту фразу как-то так говорил в проповеди, что-то это слово сегодня, оно, ну, редко употребляется, благородство, да, благородный человек. И это благородство мы находим тоже в 10 главе с 25 стиха. Тоже первая книга Царств, 10 глава с 25 стиха. «И изложил Самуил народу права царства, и написал в книгу, и положил пред Господом, и отпустил весь народ каждого в дом свой. Также и Саул пошел в дом свой в Гиву, и пошли с ним храбрые, которых сердце коснулся Бог. А негодные люди говорили, ему ли спасать нас? И презрели его, и не поднесли ему даров, но он как бы не замечал того». Вот это, знаете, такой небольшой штрих, 27 стих, да? Он показывает вот это определенное благородство вот этого молодого, вновь избранного царя Саула. Как правило, когда человеку дают власть, когда его возвышают, когда его поднимают, когда его возвеличивают, то ему очень хочется, чтобы было стопроцентное голосование народа, чтобы были стопроцентные симпатии народа, чтобы весь народ, как одна душа, вот сказали, да, вот он наш царь, да, чтобы там, если уж все, так сказать, восхищаются, то все, если все подносят дары, то все, если все преклоняются и как бы почитают то, то все. Но Писание говорит откровенно, что были люди, причем названы негодные люди. В обществе есть разные люди, разные люди. Пустые люди, негодные люди, легкомысленные люди, злобные люди. Есть люди, которым никогда не угодишь. Избери Саула, не понравится, избери Ивана, не понравится, избери Петра, еще хуже, избери Николая, вообще плохо, да? То есть люди вот такие вот негодные, которые недовольны, которые какие-то вот такие сами по себе. И вот там такие нашлись. Написано, презрели его, да? Они говорили открыто, как выражали свое презрение. Кто он такой? Подумаешь, там, Саул, за кого он племя? Да, о, из Вениамина, о, из дома Киса, там, да, да вообще, что, кого вы избрали? Да, зачем он нам нужен, да? Не поднесли даров. Но вот это благородство мы видим. Но он как бы этого не замечал. Вы знаете, вот и для христиан это очень ценное качество, не всегда оно у нас проявляется. Что-то бывает, мы слышим о себе негативное. Может быть, даже служитель где-то слышит какую-то негативную информацию или какой-то разговор, или мы слышим о брате, или что-то еще. И, конечно, это больно. Мы люди, нам больно, неприятно. Всегда приятнее слышать позитивное, приятнее слышать, когда тебя ободряют. Может быть, если не хвалят, то, по крайней мере, что-то позитивное говорят. Но бывает, что-то мы и негативное слышим. Может быть, где-то на работе за нашей спиной шушукаются, да, может быть, из родственников кто-то есть, который говорит, да, это да лицемер он там, этот брат, что вы там считаете, он там вам проповедует, а на самом деле он другой. То есть бывает, знаете, вот как такая неоправданная, как какое-то такие слова, злые, негодные люди, да, может быть, это наши родственники, может быть, это наши сотрудники, может быть, это наши соседи, которые могут, и вот это очень ценное качество, что он как бы этого не замечал. Дай Господь, чтобы мы умели вот как бы не замечать такие вещи, молиться за этих людей, не обижаться, знаете, не дуться, там, не лезть сразу все выяснять, там, не лезть как-то, знаете, не воздавать этим людям, там, не мстить этим людям, а вот как бы не замечать. Господь знает. Может быть, Господь допустил, как помните, в свое время допустил негодного человека хулить царя Давида, да, там, кидать пыли в него, камни, и вот и здесь так. И мы видим это благородство Саула, благородство. Я просто это говорю к тому, чтобы мы понимали, что дальше мы будем говорить сегодня, если Бог позволит в будущем, о пути, к сожалению, в жизни Саула был путь, бывает, когда путь восхождения у человека. Вот Александр Иванович говорит, да, нам нужно расти, но, к сожалению, в жизни людей бывает путь нисхождения, не прогресса, а регресса, и в духовной жизни такое бывает. Когда человек хорошо начинает, хорошо идет, как помните, Галатам Павел пишет, да, вы хорошо шли, кто остановил вас, да? Потом начинает останавливаться, и начинается путь регресса, путь нисхождения, да, путь какого-то духовного упадка, путь какого-то такого разложения человека. К сожалению, это есть в жизни Саула, мы это увидим позже. Если вы заинтересуетесь, перечитайте первую книгу «Царств», там очень много таких деталей. Но пока мы говорим о том, что Бог, избирая Саула, он не сделал ошибки. Да, потом мы встретим фразу, что Господь скажет, я раскаялся, что его избрал, но когда какие-то негативные моменты проявились, но были и позитивные моменты в жизни Саула, и мы сейчас об этом говорим. Итак, третья позитивная черта в характере Саула – его благородство. И четвертое это такая удивительная, ну, какая-то порядочность, и, может быть, ну, какая-то милость. Вот она связана с третьим. Еще одна характеристика, мы читаем об этом в 11 главе. Еще одну страничку перелистните, 11 глава. Там описывается событие, когда произошла первая война под руководством Саула, и была победа в этой войне израильского, так сказать, народа. Саул, как военачальник, оказался на высоте. И вот мы читаем 1 книга Царств, 11 глава, с 11 стиха. «В следующий день Саул разделил народ на три отряда, и они проникли в середину стана во время утренней стражи и поразили аммонитян до дневного зноя. Оставшиеся рассеялись, так что не осталось из них двоих вместе». Тогда сказал народ Самуилу, кто говорил, Саулу ли царствовать над нами? Дайте этих людей, и мы умертвим их. Но Саул сказал, в сей день никого не должно умерщвлять, ибо сегодня Господь совершил спасение в Израиле. Вы знаете, вот иногда, когда вот есть успех, когда есть победа, да, то даже есть такое выражение, головокружение от успеха, да, тогда вот, знаете, он бы мог вспомнить, ох, как, вот смотрите, какой я победитель, смотрите, какой я молодец, да? Кто это там говорил, что вот Саулу ли царствует, да? Кто это мне там даров не поднес? Ну-ка, давайте-ка их сюда на ковер, сейчас мы тут с ними разберемся. И народ бы его поддержал. И все бы сказали, да правильно, так ему надо, еще больше надо воздать. Но вот здесь мы видим вот это вот тоже, опять-таки, достоинство, такую порядочность и милость этого человека. Он говорит, да Господь дал победу, чем мы сейчас этими разборками будем заниматься? Это не время кого-то казнить, кого-то наказывать. Вот мы вообще время победы. Давайте будем праздновать, давайте будем радоваться. Что там, зачем нам кого-то сейчас нужно выискивать, там каких-то там антигероев, так сказать, да? И вот эти, по крайней мере, четыре момента очень позитивных, которые характеризуют вот этого раннего Саула как человека действительно достойного, человека достаточно благородного, человека милостивого, да? Человека смиренного, человека, который мог реально оценивать себя. И кроме того, с Божьей стороны было сделано все, чтобы поддержать Саула. Вы знаете, вот это вот удивительно, я как-то мне трудно до конца это понять, может быть, руководствуясь человеческой логикой. И если вы помните, мы об этом говорили в прошлый раз, что когда народ стал требовать царя, то Самуил очень огорчился, пророк Божий, да, и пересказал это Господу, Господь говорит, и мне это не нравится. И мне это не нравится, потому что они не тебя, Самуил, отвергли, они меня отвергли. Бога отвергли, потому что мы говорили, что до этих пор Израиль был теократическим государством, когда Господь сам через судьи управлял народом. А теперь монархия стала Израилем, монархическим государством, да, где самодержец, где есть царь, который уже, как бы, можно сказать, ну, от имени Бога как бы управляет уже, так сказать, по своей воле. Он может советоваться там со священником или пророком, а может и нет, он уже имеет для этого полномочия, власть. Если бы до этого какой-то человек бы захотел сказать, давайте я буду вашим царем, то люди бы сказали, кто ты такой? Так откуда ты взялся, самозванец, да? А тут пророк Божий, Господь, как бы поставили, это уже был такой легитимный царь, да, легитимный царь. И мы видим, что, несмотря на то, что Бог не хотел ставить царя народу израильскому, да, это было, ну, огорчением для Господа, это был определенный вызов Господу. Он сказал Самуилу, они не тебя отвергли, не меня отвергли, чтобы я не царствовал над ними. Но тем не менее, Господь сказал, поставь им царя, Самуил, да? И когда был поставлен Саул, то Господь дал ему свое благословение. Вот это вот как-то, может быть, трудно понять, почему. Но тем не менее, Бог, он какой-то удивительный наш Бог. Приняв решение послушаться народа и дать им царя, и поставляя Саула, Бог дал особое благословение Саулу. Ну вот смотрите, 10 глава, 1 стих. «И взял Самуил сосуд с елеем и вылил на голову его, на голову Саула, и поцеловал его, и сказал, «Вот Господь помазывает тебя в правителя наследия своего». С 9 стиха дальше мы читаем, это же 10 глава, здесь с 9 стиха. «Как скоро Саул обратился, чтобы идти от Самуила, Бог дал ему иное сердце. Избылись все те знамения в тот же день. Когда пришли они к холму, вот встретился им сон пророков». И сошел на него Дух Божий, и он пророчествовал среди них. Там в 9 главе описывается немножечко такое необычное событие. Может быть, там до конца трудно его истолковать. Там описывается, как пророки пророчествовали в каком-то видноисступлении. И вот, войдя в эту среду пророков, и Саул стал пророчествовать, каким-то образом на него сошел Дух Господень. Как это проявлялось, что это было, мы не знаем. Но в то время такая была вот ситуация, что как-то Господь каким-то видимым образом снисходил, благословлял. Было такое понятие, как пророчествовать, да, может быть, как какое-то особое экстатическое такое состояние люди входили. Мы этого не знаем. Но самая главная фраза, на которую стоит обратить внимание, это 9 стих 10 главы. «И Бог дал ему иное сердце». Бог дал ему иное сердце, да. И через вот это как бы состояние, когда Дух Божий на него сошел, когда он стал пророчествовать, то есть... Какая-то особая благодать Божия стала присутствовать на этом человеке, как на царе народа израильского. И дальше мы видим, что действительно Саул достаточно за быстрое время стал неплохим таким государственным человеком. Он стал достаточно мудрым политиком, талантливым военачальником, достаточно способным руководителем своего народа. И он был первый, кто начал собирать вот эти разрозненные колена, эти 12 колен, эти племена народа израильского в единое государство. И, в общем-то, у него это получилось. У него это получилось, и если мы будем внимательно перечитывать эти главы, первую книгу царств, мы это увидим. У него был неплохой духовный наставник Самуил, который встречался с ним, помогал ему, наставлял его. И Бог обещал, что он будет с ним. Таким образом, мы видим, что начало жизни Саула было хорошим, было многообещающим. Он состоялся как царь. Он имел вот это Божие помазание, Божие благословение и так далее, и так далее. Но дальше мы увидим, что в последующем, когда другие испытания пришли в его жизни, то он... Эти испытания вот уже другого рода выдержать не смог. И вот тут мы сделали небольшую паузу, друзья. И я хотел бы, чтобы мы такой мостик провели к нашей жизни. И знаете, я довольно давно уже в церкви. И в центральной церкви в свое время был молодежным лидером, был диаконом там этой церкви. И здесь уже в Благой Вести довольно долгое время совершая служение. И вот мои наблюдения показывают, что... Нередко в церковь приходят люди, и когда смотришь, как-то приходят очень искренне. Приходят искренне, они молятся, каются, обращаются к Господу, проходит время, они принимают решение принять крещение, вступить в завет с Господом. многие из них становятся служителями в соответствии вот с теми талантами, способностями, которые у них есть. Кто-то включается в хоровую деятельность, кто-то там, может быть, какую-то воскресную школу, кто-то еще куда-то. И как-то люди включаются, как-то начинают гореть, вспыхивают так, вы знаете, как-то, ой, я Господу хочу служить, всю жизнь ему посвятить и так далее, и так далее, и так далее. Но проходит время, и мы начинаем наблюдать, что некоторые люди как-то, знаете, начинают вот, ну, потихонечку гаснуть. Начинают как-то, ну, может быть, более равнодушно относиться к служению, там, да, ну, не знаю, там, на одну спевку пришел, на другую не пришел. Я помню, как одна сестра говорила: Михаил Иванович, вот я веду группу в воскресной школе, ну, детскую, да, в нашей церкви, ну, это я так устала, вот, и уже несколько лет, вот, я приняла решение, что я не буду больше вести группу воскресной школы, я просто буду в церковь входить, просто как член церкви, это очень тяжело, готовиться постоянно нужно, заниматься каждое воскресенье, это очень трудно, вот. Но прошло совсем немножко времени, она вообще из церкви пропала. Она пропала из церкви, потом вдруг косвенным образом мы узнаем, что там она живет в грехе, и когда потом ей позвонили, говорим: сестра, вот ты живешь в грехе, ты же член нашей церкви. Она говорит: да я формально не член вашей церкви, я вот просто ходила, да, я участвовала в служении, но вот я как бы не писала заявление, то есть вот в вашем компьютере моей фамилии нету, заявления нету, я как бы формально не являюсь членом вашей церкви, вот типа, и вы меня не можете там не отлучить, ничего, вот, ну и все, как бы оставьте меня в покое. Это один пример, но, к сожалению, таких примеров немало. Когда вот человек хорошо начинает, очень искренне начинает, он в церкви, он дружит, он изучает Писание, кажется, он духовно растет, он как-то развивается, он в служении, он свой, да, свой среди своих. Но проходит время, как-то успокаивается, какие-то жизненные обстоятельства, что-то случается. И вот опять-таки мои наблюдения показывают, что нередко люди не выдерживают именно испытание благоденствием. Не испытание там, ну не знаю, тюрьмой, не испытание там гонением, не испытание там страданием за Христа, за имя Христова. Это непростое испытание тоже. Но вот в тот период времени, который Бог дал нам жить с вами, да, конец 20 века, начало 21 века в России, в нашей стране, по крайней мере, очень много свободы религиозной. Да, мы можем сказать, там, вот, там, у православных больше, да, вот где-то нам евангелизацию не разрешили провести, где-то нам с нами в управе не стали говорить. Но это ерунда, друзья. Это такие мелочи, о которых стыдно говорить. Столько мы имеем возможностей и свобод сегодня по милости Божией, о которых даже не мечтали наши предшественники. Там поднятие Александра Васильевича Карева, там, да, или там еще кого-то из братьев, там, Одинцова, там, или Проханова, да, и сказать: смотри, какое время мы живем. Да? И он удивится, он скажет: да это вообще невозможно, как это такое в России может быть, да, которое 70 лет Советский Союз был, да, там время атеизма и так далее, и так далее. Но вот именно испытание свободой, когда есть семья, есть хорошая работа, есть ребенок, есть что-то еще, как-то жизнь налаживается, и именно в этот момент нередко люди, считающие себя верующими, не выдерживают, перестают ходить в церковь, оставляют служение. И я у одного брата как-то спросил, он был хористом нашим, и мы его посетили дома. Я спросил: а ты вообще вот как-то, ну, Библию-то читаешь? Он говорит: да нет, почти не читаю. А молишься? Ну, когда, может быть, трудно, как-то так вот, а так. Это очень печально, друзья, очень печально. Причем нередко люди уходят из церкви, я вот недавно в одной книжке такое выражение прочитал, уходят в самоволку, уходят так по-тихому, знаете, вот. То есть вроде бы нет какого-то явного греха, мы не знаем, что там человек, там, не знаю, там какое-то преступление совершил там против Господа, какое-то нарушил одну из 10 заповедей, поэтому он ушел из церкви, а вот вроде бы ничего такого нету, вроде бы так все спокойно, спрашиваешь: как дела, все нормально, а что в собрание ходишь? Ну, некогда, ну, работа, понимаешь, ну, там жара, ну, холод, там, ну, снег или зной, и вот, ну, так вот, ну, приду же, все нормально, ну, просто сейчас вот такой период, понимаешь. И вот этот интересный один пастор, вот я прочитал в книжке, сказал так, что если член церкви ушел в самоволку и перестал участвовать в жизни церкви, в служении, то, как правило, ему есть чего скрывать. Понимаете, да? Как правило, есть причины. Может быть, пастора не знает. Может быть, даже архидиакон не знает. Да? Может быть, даже друг его какой-то не знает. Но есть причина, человеку есть что скрывать. Есть что-то в его жизни, какая-то, может быть, двойная жизнь. Есть какой-то, может быть, тайный грех. Или нечто, что он скрывает. И эта причина, она, как бы, знаете, изнутри подтачивает корень его веры. Вот иногда мы смотрим на растение, да, только что зеленело, вдруг раз как-то быстро-быстро-быстро завяло там, и раз, все. И иногда садовник там копнул, а там червяк, да, копнул, а там какие-то завелись там насекомые или что-то еще, которые корень подточили, подгрызли, и растение завяло, упало, а оказалось, что там проблема не в листьях, не в поливке, а проблема вот в этих внутренних, скрытых под землей каких-то факторах. И вот тут, друзья, для нас очень важный урок. Это в жизни Саула мы видим, это в жизни современных людей верующих. Библия очень четко говорит, что не начало венчает, но конец. Многократно в Библии говорится: «Будь верен до смерти». И эти слова относятся не только к страдальцам за Христа, не только к тем людям, которые, вот знаете, вот на пределе возможностей там вот терпят какие-то поношения, страдания в тюрьме или где-то там, может быть, как вот наши братья там в 30-е, 40-е годы, там в нечеловеческих условиях, там где-нибудь по пояс в снегу на лесоповале или где-нибудь на рудниках, или там строили железные дороги, копали каналы. Вот я, когда где-нибудь в сторону Дмитрова ездию, там вот этот канал имени Москвы, мне почему-то всегда вот прямо перед глазами это сразу так и всплывает, что этот канал на крови построен. И в том числе нашими братьями. Вручную вот, заключенные рыли этот канал. И не только этот, а железные дороги строили, и многие другие объекты, так сказать, социалистического строительства вот, в сталинские годы на крови, на костях. И в том числе братьев наших, сестер наших, которые за веру вот там сгинули, там сложили свои кости, там остались, там где-то их и закопали, может быть, там кораблики плавают, да, где-то там на дне есть кости и наших братьев и сестер в том числе, или где-то на поезде мы едем там на Воркуту или куда-то какой-нибудь Соликамск или Архангельск, да, или там еще в Мурманск какой-нибудь, да. А эта железная дорога, она во многом на крови, на костях человеческих построена. Каналы там Беломор-Балтийский, другие. Но это одно испытание, я снова эту мысль повторяю, да? Но к большому сожалению, дай Господь нам силы, дай Господь нам силы, чтобы во время благоденствия, во время больших возможностей, во время сытости, в которой мы с вами сегодня живем, чтобы в это время мы не расслаблялись, чтобы в это время мы не теряли веры, чтобы в это время мы ревности не теряли. Мы сидим в церкви, даже вот там жара, да, ну там, слава Богу, тепло, светло, мухов нету, комаров нету, да, кондиционер дует. И то из 230 членов нашей церкви не так многие люди приходят в четверг, даже немножечко остыть, да, от каких-то природных катаклизмов, там, от гари, да, от чего-то еще, да. К сожалению, это вот время сытости, время благоденствия, которое тоже по-своему опасно, и мы увидим в жизни Саула, как оно, вот это вот время какого-то успеха, благоденствия, где-то его расслабило. И когда потом наступило испытание, Саул его не выдержал. И так бывает и в жизни современных людей. И вот это испытание случилось как раз в 13 главе. Теперь мы подходим к этой 13 главе. Описание, когда на народ Божий напали филистимляне. Вообще, если мы внимательно читаем Писание, Ветхий Завет читали, то мы можем проследить, что филистимляне для народа израильского испокон веку были, знаете, такой вот колючкой, которая там в ботинке у человека лежит и не дает ему покоя. Это был особый народ, соседний народ. Он жил рядом, на востоке, немножко на юго-востоке от Израиля. Народ очень воинственный. Народ языческий, народ, который поклонялся идолам, народ воинственный, злобный. И очень часто в жизни, в разные периоды Израиля филистимляне доставляли массу проблем народу. Массу проблем. различных трудностей, скорбей. Даже помните, с кем Давид боролся? С филистимлянином, да? Голиаф, кто он был? Филистимлянин и последующие цари Израиля. И вот здесь как раз филистимляне как бы снова ожесточились, снова война с филистимлянами. Но перед этим мы читаем в 13 главе, что когда вот Саул некоторые победы одержал, в частности, да, аммонитянами, другим народом, разбил их, так сказать, на голову, как говорят, да, и он избрал себе такую армию регулярную в количестве 3000 человек. Две были с ним, 1000 была с его сыном в другом городе. И остальное Израиль отпустил, как бы такое ополчение, да, резервисты такие своего рода, он их отпустил домой. Все успокоилось, все умиротворилось, все нормально, жизнь налаживается. И вот снова война. Снова война, когда филистимляне нападают на Израиль. И, знаете, вот когда я об этом размышлял, я так вот подумал о том, что в жизни каждого из нас есть свои филистимляне. В жизни каждого из нас есть свои филистимляне. Для кого-то таким филистимлянином является, может быть, слабое здоровье. И вот бывают люди, которые всю жизнь болеют, знаете, вот чуть дунуло, он уже заболел. Кто-то на него еще не кашлял, он только захотел, уже человек заболел, да. Чуть какой-то эпидемия, человек заболел. Чуть что-то не так, там устал, заболел, не устал, заболел. Жарко заболел, холодно заболел, да. Бывают люди, вот такие немощные, даже люди верующие. Даже в нашей церкви такие есть, талантливые, способные, благословенные. Но вот чуть что-то такое, какое-то изменение, какой-то перепад, а человек сразу болеет неделю, две, кашляет, насморк и так далее. Вот это своего рода филистимлянин такой, да, который докучает. Для кого-то таким филистимлянином является безденежье. И вот есть люди в жизни, которые, знаете, вот у них никогда нету денег, да. Сколько бы они ни зарабатывали, где бы они ни жили, вот они как бы постоянно в долгах, постоянно занимают, как-то постоянно нету денег. И когда спросишь, как дела, да все, так, только денег нет, вот. Платят мало, пенсия маленькая и так далее, и так далее. И вот это тоже определенный филистимлянин, когда у человека вот какая-то такая полоса безденежья. И бывает другой человек, у него еще меньше пенсия, у него еще меньше зарплата, у него еще меньше каких-то возможностей, нету родственников, которые помогают, нет каких-то накоплений, но он живет скромненько, тихенько живет, не занимает. И, может, еще сам кому-то помогает, там, копеечку даст, и церковь жертвует, и так он доволен. Я помню, мы с Александром Ивановичем посетили его соседку, я рассказал пример. Помнишь, бабушка жила там около вас, где-то на Радиаторской? Всю жизнь жила одна бабушка. И жила в коммуналке. И она где-то работала, какой-то завод, типа кирпичный или какой-то. Я помню, мы когда пришли, она постоянно кашляла. У нее вот эти вот осколочки камня, по-моему, кирпичный какой-то завод. Вот там в трахеях, в бронхиях за жизнь накопились. Вот, и мы пришли с Александром Ивановичем, гуманитарку ей принесли, это где-то вот в конце 90-х годов, тогда еще нам иногда перепадала гуманитарка, и мы вот там что-то маслица, крупы, того-сего, кулечки принесли. И я помню, вот эта благодарная женщина, пожилая, говорит, ой, братики, да ну что, да у меня все есть, да ой, вы лучше дайте тем, кому еще нужнее, вот там, может быть, кто-то еще есть более нуждающийся, да у меня вот все, слава Богу. Такая благодарная, такая милая бабушка, очень скромная комнатка. И а у них с соседями прекрасные отношения, все там соседи на нее молились, что там она и уберет там и всем, и поможет кому что нужно, и спасибо, и здрасте, и так далее, и так далее. И вот такой, знаете, вот как это в народе, говорит, божий одуванчик, такой божий человечек, да. Очень скромный, очень простой, наверняка с мизерной пенсией, но благодарная, довольная Господу, церкви, братьям и сестрам, говорит, да вы лучше дайте тем, кто нуждается. И есть другие люди, да, которые вот не могут так жить, нет такой мудрости, нет такой способности. Это тоже определенный филистимлянин, да, вот, который преследует нас. Для кого-то этим филистимлянином является собственный сын. Сын, да, Марья Алексеевна, который докучает, который обижает, который телевизор включает день и ночь, да, который там еще что-то такое делает, какие-то неприятности делает, обижает нас, да, не слушается, буянит как-то, да. Это тоже определенный филистимлянин. Вот для кого-то этим филистимлянин является, вот знаете, ну, квартирный вопрос, да, как у Булгакова, квартирный вопрос всех испортил, да. И вот то ли сосед плохой, то ли там коммунальная квартира, то ли еще какие-то. И вот, вот этот определенный филистимлянин. Знаете, я вспоминаю, сейчас вот говорю, вспомнил проповедь Николая Андреевича Колесников, один из старейших служителей нашего братства, как-то много лет назад в Московской Центральной Церкви проповедовал на такую тему, в псалмах, я не помню в каком точно, есть такое выражение, что написано, что Господь посадил нам на голову человека. И вот он говорит, иногда Господь посадит нам на голову человека, и он нам так мешается. Он нам, ноги его висят, он тут тянет, и мы его и так хотим столкнуть, и так пытаемся спихнуть, и вот брыкаемся, злимся, а он сидит и сидит. И он говорит, будет сидеть до тех пор, пока Бог его не снимет, потому что Бог его посадил, вот этого филистимлянина на нас, да? Пока мы не смиримся, пока, может быть, мы не скажем, Господи, ну посадил, ну что ж теперь, буду с этим филистимлянином жить, ну раз ты, Господь, Бог дал, Бог взял, да? Если Бог возьмет его, хорошо, а нет, ну что теперь делать? Вот, да? То есть вот это самые-самые разные моменты. Причем интересно, что с филистимлянами очень интересный момент. Они не всегда нам докучают, друзья. Иногда они на время успокаиваются. Вот в жизни народа израильского не всегда они воевали с Израилем. Иногда Израилю удавалось их покорить. Ну, например, в жизни того же, да, Саула Давида, да, когда Давид убил Голиафа, долгое время филистимляне успокоились, потом снова стали нападать. И в нашей жизни так бывает, что временами, ну, улучшается здоровье, временами у нас деньги появляются, временами как-то в квартире все нормализуется, временами сын начинает слушаться, да, временами что-то еще. И вот очень важно, чтобы мы могли выдерживать это испытание, принимать его от Господа, достойно его нести, да. Без ропота, без злобы, без уныния, без отчаяния, без депрессии, без каких-то, может быть, там таких негодных моментов, да, когда иногда у нас и кулаки чешутся, иногда у нас что-то еще там хочется как-то отомстить, воздать, скинуть и так далее, и так далее, и так далее. Но вот тут мы читаем момент в 13 главе, когда филистимляне активизировались. И причем так активизировались, смотрите, вот там 4, 5 стихи. И собрались филистимляне на войну против Израиля. Смотрите, сколько их было. 30 тысяч колесниц. 30 тысяч. И 6 тысяч конницы. И народу множество, как песок на берегу моря. И расположились, и пришли, и расположились станом в Михвасе с восточной стороны Бефавена. А теперь давайте еще раз вспомним, сколько у Саула было солдат. Александр Иванович, сколько Саула было солдат? 3000. Там еще были ополченцы, но как бы было 3000 всего. Представьте себе, 3000 солдат у Саула, да, и 30 тысяч колесниц, 6 тысяч всадников и пеших еще, как песок на берегу моря, вот эти самые ополченцы филистимские, да. Вот это несоразмерность, да. Но было еще одно обстоятельство, которое усугубляло положение Саула. И мы, посмотрите, 13 глава с 19 стиха. 13 глава с 19 стиха. «Кузнецов не было во всей земле израильской, ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья, и должны были ходить все израильтяне к филистимлянам, оттачивать свои сошники, свои заступы, свои топоры и свои кирки, когда сделается щербина на острие у сошника и у заступа, и у вил, и у топоров, или нужно рожон поправить». Поэтому во время войны не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего с Саулом и Анафаном, а только нашлись они у Саула и Анафана, сына его. О чем это говорит? Это говорит о том, что фактически армия Саула была, можно сказать, безоружная. Такой партизанский отряд, да, кто с вилами там, кто с каким-то, да, дубиной, может быть, там еще с чем-то, с палкой. И я хочу, чтобы мы увидели одну очень важную деталь, друзья. То испытание, которое в этот час выпало на жизнь Саула, оно действительно было очень серьезным. Очень серьезным испытанием. Иногда вот мы, не вникая в детали, думаем, ну чего там народ израильский роптал, когда он шел там по пустыне из Египта? Да подумаешь, вот там Господь был с ними. Но у них были испытания. Иногда воды не было, иногда еще какие-то трудности были. И вот здесь мы видим, что у Саула было серьезное испытание. горстка солдат, да, потом к нему еще собрались ополченцы, собрался народ израильский. Но уж если у этих 3000 отборных воинов не было нормального оружия, то можно представить себе, с чем пришли остальные, так сказать, мужчины, воины, вот эти ополченцы, да. И маленькая армия, слабо вооруженная. Но была и третья сложность. Которую мы читаем в 8 стихе. 11 глава, 13 глава, 8 стих. Первая книга Царств, простите, 13 глава, 8 стих. «И ждал он, Саул, 7 дней до срока, назначенного Самуилом. А Самуил не приходил в Галгал, и стал народ разбегаться от него». Если вы помните, может быть, читали пророк Самуил, когда помазывал Саула, он сказал ему, что через 7 дней я приду, жди этот срок, жди меня, и я дальше подскажу, что тебе делать. И вот эти 7 дней проходят, еще они не завершились, но уже подходят к завершению. Саул просто сидит 7 дней, неделю целую, с этой маленькой горсткой солдат. Перед ним огромная армия с колесницами, всадниками, конями. И последние солдаты начинают от него разбегаться в страхе, в панике. И вы знаете, вот как раз вот это тоже испытание властью. Очень трудно человеку, которому стоит на вершине власти, в этот момент вот выдержать, знаете, вот не сдаться. Не запаниковать. Возможно, что его советники там со всех сторон, да, дают советы, что мы сидим, давай что-то там, или убегаем, или действуем, или нападаем, или что-то делаем, почему мы бездействуем, да. Вот Самуил, ну подумаешь, Самуил, кто такой Самуил, да, он пророк Божий, но вот он там, он не военный человек, он ничего не понимает в военных действиях, могло быть тысячи аргументов. И вот это бремя власти, когда Саул был призван дождаться. Господь поставил его, да, через Самуила. Господь чудеса явил, Господь Духа своего на него послал, да. Господь дал ему немножко раньше победить аммонитян. И вот здесь у него был один шанс. Это дождаться Самуила, это... дождаться и сказать, что делать дальше, где Бог, как Он будет действовать, что нам делать. Но пророк Божий, знаете, как мы говорим, как назло задерживается. Друзья, в нашей жизни бывают такие моменты. Бывают такие моменты, когда нам что-то нужно решить, что-то нужно сделать, что-то нужно предпринять. Время уходит, а есть какие-то моменты, что мы не можем это сделать. Иногда мы начинаем паниковать, что опоздаем, что уже не сделаем, что уже ничто не поможет, что уже ничего не исправишь. Господь не отвечает, Господь не приходит на помощь, почему-то медлит, почему-то задерживается, почему-то не... Но нам кажется, что вообще небо молчит, что Господь забыл про нас, что Господь... настолько отдалился. Знаете, в моей жизни бывали периоды, когда что-то, какие-то трудности случались. Я приходил иногда домой, своей жене Лене, говорил: «Лен, говорю, все плохо». Она говорит: «Что плохо?» «Не знаю», говорю, «все плохо». Вот все что-то рушится, валится, все плохо, и вообще не знаю, что делать. И вообще какое-то вот такое прям нападает состояние, кажется, вообще все рушится. Вот, ну, ничего не получается, я какой-то неспособный, и людям вокруг ничего не надо, и так далее, и так далее. Вот какое-то такое, знаете, вот... состояние, когда кажется, что вот все против тебя, и ты вообще какая-то вот пылинка, и на тебе вроде ответственность, ты что-то должен делать, а ты сам не знаешь, что делать, да? Ты сам как бы такой, есть такое слово, деморализованный, какой-то разбитый такой, да? Какой-то расстроенный, разбитый, какой-то вот не знаешь, что делать. И вот что-то подобное случилось в жизни Саула. Самая тяжелая фраза вот в этом эпизоде, мне кажется, это вот это: «А Самуил не приходил в Галгал». Представляете, да? Вот эта ситуация до какого-то достигает предела, а Самуил не приходил в Галгал. И что делает Саул? Казалось бы, на первый взгляд, что он предпринимает довольно безобидное решение. 9 стих 13 главы, посмотрите. 9 стих 13 главы 1 книги Царств. «И сказал Саул, приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения, для жертв мирных, и вознес всесожжение». Вы знаете, вот, может быть, человек, не знающий Писания, человек далекий от, ну, как бы, религиозной истины, иногда нам кажется, что, ну, это такие пустяки. Ну, подумаешь, там, кто принес жертву? Ну, что он там, сдался, что ли, филистимлянам? Да что он, какой-то грех нарушил такой, там, я не знаю, смертный, да? Ну, что он такого сделал? Ну, принес всесожжение, да, вопросил Господа, ну, и что, ну, Самуил не приходил, так он это сделал. Что тут такого? Но, друзья мои, в Писании Бог говорит, что все очень важно. Бог, которому мы верим, Он Бог святой, Он Бог праведный. И если Он что-то определил, если Он какие-то свои законы, свои правила, свои принципы определил, то Он блюдет, чтобы они исполнялись в точности. Бог свят. И если мы открыли Ветхий Завет, открыли бы, мы бы увидели, что только священники могли приносить жертвы. В определенных случаях разрешалось пророкам приносить жертву, не из среды священнической. Священники – это был специальный род отдельный, да? Род Ааронов передавалось по наследству священническое право, причем там даже была определенная, так сказать, специализация. Кто-то занимался жертвоприношениями, кто-то заботился о священных одеждах, кто-то там оберегал скинию или храм там и так далее. Разные были специализации. Но это могли делать либо священники, либо пророки, которым Бог поручал. Саул не был ни из рода Ааронова. Саул не был пророком. И он сделал то, что не мог он делать. Он не должен был этого делать. Это был грех большой пред Богом. Он вторгся на чужую территорию. Он сделал то, что не имел права делать. И по большому счету мы видим из контекста, что он чуть-чуть не дождался. Самую малость не дождался. Смотрите, 10 стих. Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил, и вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал, что ты сделал? Саул отвечал, я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе. Тогда подумал я, теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа, и потому решился принести всесожжение. И сказал Самуил Саулу, худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда, но теперь не устоять царствование твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было поверено тебе». Друзья, это очень важный урок для нас. Это очень важный урок для нас, чтобы мы стремились всем своим сердцем в точности исполнять то, что Бог нам поручает. Чтобы мы бодрствовали, чтобы мы не делали то, что Он не поручает нам. Знаете, вот то, что другим людям Господь поручает. Да? Есть такие вот вещи очень, очень такие серьезные. И второй урок, чтобы мы ждали, чтобы мы были терпеливы, чтобы мы были послушны Господу. Господь никогда не опаздывает. Знаете, я вспоминаю слова нашей сестры Сусанны, которая в 99 лет умерла, один год не дожила до 100 лет. И вот она как-то, помните, молилась Господу и говорила, Господи, вот в 2 часа, вот я до 2 часов дня буду ждать, да? И вот, говорит, без 15 два ответа нет, без 10 два ответа нет, без 5 два ответа нет. И она молится, Господи, а я верю, что ты ответишь. Ведь без 5 два это еще не 2. Не так это вот ее свидетельство запомнилось, помните, да? Без 5 два это же не 2. И Господь сделал так, что, по-моему, без 1 минуты, что ли, 2, или ровно в 2 там позвонили ей, и она получила ответ от Господа, да? Дай нам для этого силы, Господь. Дай нам силы быть верными до конца, быть терпеливыми до конца, быть послушными до конца. Есть у меня еще одна мысль. Вы не очень устали? Нет, еще 5 минут, друзья. Последняя мысль, заключительная. Мне кажется, она очень сильная. Знаете, вот когда эту историю читаешь, то появляется мысль, Господи, но не дал ли ты Саулу чрезмерно сложную задачу. Может быть, та задача, которую ты ему дал, вот воевать с филистимлянами, с этой горсткой солдат, да еще ждать эти 7 дней, когда армия разбегается, может быть, это слишком задача такая, невозможная. Знаете, когда мы не исполняем порученное нам Господом, то нам хочется сказать: Господи, да никто бы этого не сделал. Это такая была непосильная задача, это было такое трудное дело, что не только я этого не сделал, да поставь любого, кто бы он сделал, да никто бы не сделал. И мы видим, что Саул тоже оправдывается, что там народ разбегается, да ты не приходил, вроде бы ты как-то ни при чем. Но когда мы читаем эту историю до конца, то мы видим юношу, который сделал то, что не сделал Саул. И этим юношей был сын Саула, Ионафан. Вы знаете, когда я готовился к проповеди, размышлял, и мне мысль открылась, просто внутренне возликовал где-то с одной стороны, с другой стороны как-то внутренно, осудил себя, что ли, да, потому что очень часто мы бываем людьми очень такими практиками, очень мудрыми. Нам хочется все просчитать, нам хочется все взвесить, нам хочется все проанализировать, нам хочется все увидеть, нам хочется понять, как Бог будет действовать, как Он будет отвечать на наши молитвы. И если мы видим, как Бог может нам помочь, хотя бы мысленно, то нам легче верить. Но если мы не представляем, как Бог может в этой ситуации помочь, то тут всякая вера рушится. Если я не знаю, как мне помочь, то откуда Бог знает, как мне помочь, да? В кавычки эту фразу надо взять. 14 глава книги Царств, 1 книги Царств, 6 стиха. Мы встречаем Ионафана, юношу, сына Саула, который... может быть, по-юношески, может быть, вот так немножечко неразумно, где-то по-мальчишески бросается со своим слугой вдвоем, один меч на двоих, да, один был меч у Саула, другой у Ионафана, у слуги меча не было, бросаются на отряд филистимлян. 14 глава 6 стиха. «И сказал Ионафан слуге, оруженосцу своему: ступай, перейдем к отряду этих необрезанных, может быть, Господь поможет нам. Ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих. И отвечал оруженосец: делай все, что на сердце у тебя. Иди, вот я с тобою, куда тебе угодно. С 12 стиха дальше, смотрите, это же 14 глава. И закричали люди, филистимляне, составляющие отряд, к Ионафану и оруженосцу его, говоря: зайдите к нам, и мы вам скажем нечто. Тогда Ионафан сказал оруженосцу своему: следуй за мною. Ибо Господь предал их в руки Израиля. И начал всходить Ионафан, цепляясь руками и ногами, и оруженосец его за ним. И падали филистимляне перед Ионафаном, а оруженосец добивал их за ним. И пал от этого первого поражения, нанесенного Ионафаном и оруженосцем его, около 20 человек на половине поля, обрабатываемого парой валов в день. И произошел ужас в стане и на поле во всем народе. Передовые отряды, опустошавшие землю, пришли в трепет, дрогнула вся земля, и был ужас великий от Господа, и увидели стражи Саула в Гиве Вениаминовой, что толпа рассеивается и бежит туда и сюда. Вы знаете, когда вот эту фразу читаешь, то вспоминаешь классика нашего, который говорит: «Безумству храбрых поем мы песню», да? То есть вот этот парень, этот пацан, простите, да, уповая на Господа, он говорит: да это же Божие дело, это Божия война. Да не все равно, у нас 3000, 1000, 600 человек, или мы с тобой двое. Это же Божье дело. Ну и что, что их 30 тысяч колесниц? Ну и что, что 6 тысяч конницы? Ну и что, что их народу как песку на берегу моря? Да какое это вообще имеет значение? Господь с нами. Господь с нами. Может быть, Господь использует нас, и мы победим их. И в итоге случилось, что... то, что казалось Саулу невозможным, и то, что на самом деле было невозможным, по всей логике. Даже не то, что там брать какую-то там военную стратегию, тактику, там какую-то мудрость, там какое-то, знаете, там умение, я не знаю, сражаться, стрелять, там, я не знаю, там драться, бороться, фехтовать, без разницы. Это было, не играло никакой роли. Два человека, два юноши, Иоаннафан и его слуга, молодые, отчаянные, храбрые, мужественные, уповавшие на Бога. По крайней мере, один из них сказал, вот эта фраза очень сильная, друзья. Мне вообще хотелось бы, чтобы мы где-то эту фразу выписали себе, может быть, там где-нибудь повесили над рабочим столом, в машине. Очень сильная фраза, это какой-то 6 или 7 стих. «Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих». Для Господа нетрудно спасти через многих или немногих. Вы знаете, готовясь к этой проповеди, эта фраза меня очень сильно ободрила. Действительно, порой мы смотрим на себя и видим немощь. Мы смотрим друг на друга, иногда тоже не видим большой силы. Мы смотрим на окружающий мир, мы смотрим на людей власти, мы смотрим, там, я не знаю, на полицию, на чиновников, на коррупцию, мы смотрим на пожары, на смог, мы видим, как сегодня люди пьянствуют, блудничают, никто ничего не хочет слушать, никому ничего не надо, казалось бы, знаете, как это в свое время Илья воскликнул: «Господи, остался я один, и моей души ищут». И нам так хочется сказать: «Господи, да забери душу мою, да вот, Господи, да скорее бы уже на небо там, вот оставить тут все, это вот на небо, прямо сейчас так жух, и все, и на небо. Пусть тут как хотят там разбираются, что хотят делают». Но мы забываем, друзья, знаете о чем? К сожалению, я тоже забываю, должен в этом признаться, что это дело Божие, что церковь – это церковь Божия, что мы с вами народ Божий, что спасение – это дело Божие, что расширение Царствия Божия на земле – это Божие дело. Я помню, как-то мы размышляли над видением, там, на межцерковном уровне, и, ну, как бы видением, куда мы движемся. Вот такую фразу предложили записать, что мы расширяем Царствие Божие там в России, в Москве и так далее. И один брат-пастор встал и сказал: «Братья и сестры дорогие, мы не можем расширять Царствие Божие. Это Божие Царство. Он его расширяет. Это его дело. Мы сами по себе не можем его расширять. Мы не можем каять грешников, мы не можем давать рождение свыше, мы не можем спасти собственных детей, да мы себя не можем спасти. Но есть Бог, есть Иисус Христос, есть Господь. Это Церковь Христова, это дело Христово, это дело Божие, Он делает свое дело. Эти соседи наши, которые не хотят нас слушать, это люди, за которых Христос умер. Дети наши, которые сегодня противятся, может быть, и не хотят каяться, не хотят смиряться, мы за них на кресте не умирали, да, Майя Алексеевна, да? Мы переживаем за них, это наши дети, мы не можем за них не переживать, но Христос, Он отдал жизнь свою за них, Он кровь свою пролил, Его тело было изломано. Это Он их спасает. Мы только каким-то образом участвуем в этом, да, молитвой, может быть, свидетельством, там, жизнью своей, еще каким-то образом. Есть и наша доля ответственности, да, идите там благовествовать и так далее, но Бог делает свое дело, Бог хранит свою церковь, Бог заботится о народе своем. И вот эта вера должна давать нам силу и вдохновение идти вперед. Мы должны помнить об этом безумном юноше, который с сердцем Данка, уповающим на Господа, сказал: «Господу нетрудно через многих или немногих. Нет никакого значения, что нас с тобой двое. Пошли, Господь их предаст в руки наши». И Господь предал. И если мы проанализируем войны, которые вел израильский народ в древности, то мы увидим, что чаще всего они побеждали и не числом, и не умением, а силою Божией. Были эпизоды, когда Господь камни с неба бросал на врагов. Были моменты, когда Господь шершней посылал на врагов. Были моменты, когда Господь какое-то несогласие между союзниками, между языческими царями воздвигал, и они начинали друг друга убивать, вместо того, чтобы воевать с Израилем.
Были моменты, когда начинался там какой-то сильный шум ветра там в деревьях, и врагам казалось, что какая-то огромная армия на них нападает. Были моменты, когда гром с неба Господь посылал, и язычники приходили в ужас и разбегались, и Израилю только нужно было прийти, обобрать их там и добить, так сказать, и так далее. Сегодня мы не ведем вот эти войны физически, мы не сражаемся с живыми людьми, никого, так сказать, не побеждаем. Слава Богу, мы живем в другую эпоху, в другое время. Но вот эти войны духовные, войны вот эти вот невидимые, да, по спасению людей, с людьми, которые злобствуют, которые восстают на церковь, восстают на народ Божий, восстают на нас с вами, они идут. И дай Господь нам веры, силы, чтобы мы, подобные Анафану, подобные его слуге, сказали: Господи, все я могу с тобой, я буду уповать на тебя, все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе, сказал в свое время апостол Павел. Я бы очень просил вас молиться за меня, молиться за Сергея Васильевича, за служителей нашей церкви, чтобы у нас вот была такая вера, чтобы у Александра Ивановича была такая вера, у Юры Пахома, да, у диаконов наших, у проповедников, у Артема, у Ирины, чтобы у лидеров церкви, у каждого была вот эта вера. Да, нас немного, может быть, талантов мало, может быть, у нас не все получается, может быть, мы немощны, да, да, мы, может быть, болеем, да, у нас не хватает денег, да, у нас не хватает мудрости, как-то все, может быть, организовать, сделать что-то и так далее. Мы хотим, но вот, ну, не получается. Но есть Бог, который за нас, который идет впереди нас, уповая на которого, повинуясь которому, следуя за которым, мы все можем, все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Помолимся. Господь милосердный, спасибо тебе за это слово, которое сегодня утешает мое сердце. Я очень надеюсь, что оно утешит и ободрит моих братьев и сестер по вере. Помоги нам, Господь, дай нам силы выдерживать и испытания благоденствием, испытания денежьем, испытания здоровьем, испытания хорошей семьей, теплым семейным очагом, хорошими верными друзьями, добрым служением, которое доставляет нам радость. И если выпадает нам испытание скорбью, болезнью, безденежьем, тяжелыми житейскими какими-то обстоятельствами, злыми людьми, окружающими нас, дай нам силы и тогда выдержать все, Господь. Дай нам иметь благородство и смирение, которое имел Саул в юности своей, в начале своего царства, когда он не хотел мстить людям, не почтившим его, когда он имел, реально мог себя оценивать и не гордился, смирялся. И дай нам иметь эту веру Анафана, который, уповая на Господа, совершил великую победу, когда эти полчища, несметные полчища, эти 30 тысяч колесниц, 6 тысяч всадников, этот народ, как песок моря, раскинувшийся вокруг Израиля, был посрамлен, был деморализован, страх напал, они разбежались, и нужно было только идти и добить, и обобрать их. Так ты действуешь, Господь. С тобой мы непобедимы, Господи. Дай нам уповать на тебя, укрепи веру мою, укрепи веру братьев моих, лидеров церкви нашей, Сергея Васильевича, Александра Ивановича, Андрея Пилипенко, Жени Пермякова, всех, кто трудится в церкви, Господь, кто стоит в лидерстве церкви, дай нам эту веру, Господь, дай нам иметь ведение от тебя, дай нам иметь послушание тебе, Господь, следовать за тобой, не унывать, не сдаваться, не роптать, не раскисать, но идти за тобой и служить тебе от всего сердца. Во имя Иисуса Христа возносим эту молитву. Аминь.